Всем привет, добрый вечер. Надеюсь, нас слышно и видно. Если так, то вы на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. И практически завершает эту неделю. Будет еще кое-что, конечно, причем даже не в одном экземпляре. Вот, но уже на склоне недели программа Classic News вас приветствует. Здесь мы отыскиваем разные ассоциации, аллюзии и прочие. Значит, параллели, которые отметились в литературе и которые мы находим в литературе, даже иногда в кинематографе, нашим нынешним сегодняшним новостям. Делает, конечно же, не я, разумеется, я тут так, а делает это блистательнейший Дмитрий Львович Быков, и он сегодня с нами, а можно подумать, когда-то был не с нами. Привет, привет, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте всем.
Очень рад вас видеть, давно не виделись, честно соскучился.
2 недели, да.
Вот, значит, давайте же с вами приступим к нашим тандемам. Я, кстати, видел, что у вас и с Юрой замечательно все было, так что все отлично. Вот, давайте нашим замечательным тандемам откроем сегодняшнюю программу и напомним, что можно, так сказать, поставить лайк, можно подписаться на канал, а можно еще и прислать донат для того, чтобы в конце мы поговорили на какие-нибудь незапланированные темы, нашли какие-нибудь ваши ассоциации. Ссылки на донат в описании. Присоединяйтесь, можно подвешенный донат прислать. В общем, все как обычно, если вдруг вы забыли. Вот, давайте начнем же вот с чего. У нас на этой неделе были отмечены разными ударами по российской территории и по НПЗ, но такие два самых ярких, самых, если здесь это применимо слово, впечатляющих, зрелищных удара произошли по Туапсе, а потом по Перми. Несколько дней там бушевали пожары, ну где побольше, где поменьше. Столб дыма совершенно впечатляющий, какие-то реки горящей нефти, то по непосредственно по воде, по реке, то по улицам. Ну, в общем, сплошной ад и апокалипсис, конечно же. Я думаю, что по меньшей мере эти, вот эти как бы внешние атрибуты, вот эти, вот это то, что мы зрительно воспринимаем, вот эти элементы, они должны встречаться, уж в кинематографе-то точно. Это прямо было очень-очень-очень жутко и кинематографично в то же время.
Нет, ну кинематография-то здесь понятно, вся американская апокалиптика, все эти последние дни накануне фильма «Катастрофы», начиная с 60-х годов, мы все это видели. Тут ужас в том, что комментарии, которые в это время приходили по России, поражали меня какой-то совершенно новой нотой, какой-то уязвленностью, полное непонимание, за что это вдруг. Вот когда Киев вымораживали и устраивали холодомор, и когда в результате, значит, все косплеили, вспоминали блокадную зиму, им это было по заслугам, а то, что происходит сегодня в Туапсе и на наших НПЗ, это какое-то непонятно за что, да, мы ничего для этого не сделали, как бы, и главное, что и население России, которое начало вроде постепенно прозревать, тоже лишний раз видит в украинцах проявление жестокости, нацизма, когда действительно наши самолеты мирно бомбили ваши города, разумеется, из любви. Это было проявлением братских чувств. А когда ваши дроны прилетают под нами, Дмитрий Медведев уже говорит, нет ни одной армии в мире, которая могла бы противостоять дронам. Украинская почему-то противостояла с самого начала. То есть вот это полное непонимание, это действительно чрезвычайно живо напоминает мне романы Эренбурга и, прежде всего, Булю, когда немецкий антрополог на российской территории под Сталинградом не понимает, ну как это русские могут проявлять по отношению к нам такое зверство? Что мы сделали? Мы же несли цивилизацию. Вот это действительно очень сходно и очень параллельно. Ну а стишок, он будет чуть попозже, он сегодня тоже посвящен той же проблеме, когда совершенно неожиданно А российская страна через президента Буша, простите, Трампа, попросила не бомбить, не обстреливать хотя бы 9 мая, в такой священный день. Вот это показалось мне уже действительно странным, потому что когда Советский Союз проводил свой парад 7 ноября, в день ничуть не менее для него судьбоносный, они как бы о перемирии в этот момент не просили, ни через Америку, ни через Болгарию, ни через кого. Вот это показалось мне самым удивительным и в каком-то смысле, вы не поверите, трогательным. Ну, до стишка мы еще дойдем сегодня.
Да вы уже, собственно, стишками,
Главное
так сказать,
событие.
блещете, и я бы так сказал, вы просто не замечаете, Дмитрий Львович. Ну, судите сами, происходит в Туапсе и на наших НПЗ. Вот.
Да, совершенно справедливо. Давайте я тогда
Не,
перейду прямо.
погодите,
А,
погодите,
нет?
секунду. Не, я просто так не дам. Я, во-первых, должен сказать, ну что вы весь саспенс гробите, ей-богу. Вот.
Давайте.
Значит, у нас каждое воскресенье происходит не просто чудо того, что Дмитрий Львович нам являет ассоциации с новостями, напоминает о классике, какие-то даже книжки, можно так сказать, рекомендует и фильмы посмотреть, вот это все напоминает. Но еще, кроме всего прочего, он специально для нас, для вас. Для вас пишет одно из произведений, и оно прозвучит чуть-чуть позже. Но вот единственное, что я хотел здесь как бы обсудить и добавить про вот эту историю с комментариями там и со всеми такими пирогами. Ну а что, Дмитрий Львович, с другой стороны, если вот посмотреть на то, что происходило, как-то по-вашему это какой-то, ну я не знаю, какой-то новый взгляд. Я не говорю перелом, не-не-не, какой-то новый взгляд на происходящее не вселяет в души народа, населения?
Нет, ну новый взгляд, разумеется, происходит. Понимаете, когда в свое время о перемириях пасхальных или рождественских договаривались, Россия всегда отвечала: мы не хотим перемирий, нам нужен прочный мир, причем на наших условиях. А теперь неожиданно идея перемирия исходит от российской стороны, и перемирие это предлагается объявить даже на 2 дня, даже на 3, готовы даже вечером 7 мая, хотя, правда, весь мир-то День Победы празднует 8-го, но нам желательно 7, 8, 9. Как же это согласуется с когда-тошними заявлениями, с когда-тошними требованиями прочного мира и никаких промежуточных решений? Это некоторая непоследовательность. Прямой вопрос, естественно, начало ли доходить до населения? Знаете, странным образом, оно начало доходить как-то не слева, а справа. Они говорят, что, разумеется, мы не выглядим победителем, но это потому, что мы слишком добрые. Это потому, что мы не начали с самого начала стрелять по центрам принятия решений. Я в блогах все чаще встречаю слова: мы воюем сентиментально, воюем слишком по-доброму, мы не начали еще обстреливать центры принятия решений в Европе, почему мы до сих пор не жахнули ядеркой. То есть сожаление есть, но сожаление не потому, что начали войну, а потому, что вели ее недостаточно брутальными средствами. Да? Как бы, если угодно, как в свое время наши 20-е годы многочисленные авторы советской антиутопии мечтали о том, там, в Иприте у Шкловского и Иванова, о том, чтобы весь мир потравить газом, да, у нас же есть газовое оружие, давайте уже химическим оружием ударим, и весь мир, наконец, будет наш. Или гиперболоидом, как тоже мечтал Гарин, единственный раз разрезать всех, и насколько бы все сделалось проще. То есть абсолютно с другой стороны приходит это понимание. Мы не тем виноваты, что начали эту войну, а тем, что вели ее чересчур гуманно. Вот это действительно странно, потому что понимание это, безусловно, оно проявляется. Я просто боюсь того, что после Путина, как бы нам ни получить в России, а более Путина. Я, правда, не думаю, что там есть сейчас сила более зверская, но мечта, тоска по этой силе явно есть. И я не знаю, какие еще нужны потрясения России, чтобы хоть что-нибудь отдаленно подобное на раскаяние посетило наиболее каменные сердца.
Ну а что, по-вашему, Дмитрий Львович, вот это опасение не получить бы более Путина, чем Путина, должно ли оно сдерживать кого-то, так сказать, от
Нет, не думаю,
этой...
не думаю. Во всяком случае, там оно никого сдерживать не будет. У меня есть такое суть, потому что я читаю. У меня есть ощущение, что с осуждением Путина не боятся выступать уже и самые, казалось бы, робкие персонажи, и более того, в общественном транспорте люди не так уже оглядываются по сторонам, говоря, когда же это кончится, когда же он сдохнет или что-нибудь такое. Это вполне нормальное явление. Проблема в ином, что сколько бы мы ни ждали перелома в сознании, перелом сознания произойдет, безусловно, но он произойдет сначала в одном направлении. Мы еще не показали все, на что мы способны. Боюсь, пока мы этого не покажем, и пока мы не нахлебаемся полной мерой последствий той же ядерной войны, до большинства не будет доходить. Вопрос, надо ли дождаться, пока до всех дойдет. Может быть, действительно, это будет процесс более постепенный, ведь мы знаем, что российское общественное мнение меняется по щелчку. А у меня есть чувство, что как только в России сменится власть, подавляющее большинство так обрадуется этому факту, что воинственные настроения несколько увянут. Но, с другой стороны, не могу я не видеть и того, что как-то не видно в массах большой тоски по перестройке, не видно в массах большой тоски по свободе. А если почему она и есть, то только по более отвязанному людоеду. Я не знаю, так ли это на самом деле, может быть, меня сейчас опровергнут. Но пока у меня ощущение такое, что чем больше происходит ударов по НПЗ, тем больше жажды ответить на это ядеркой.
Ну, вот теперь можно, пожалуй, перейти к параду. Действительно, в этом году решили его урезать. Вообще, так интересно подходило к этому, потому что обычно же тренировки парада и все такое довольно задолго бывает, а тут нет и нет, нет и нет. Ну, хотя вроде там что-то площадь расчертили, вот это вот все и так далее. Но все равно не было. И ждали, видимо, как-то тянули до последнего. Ну и было принято такое, не знаю, кто-то скажет компромиссное, я скажу, ну такое половинчатое решение, типа по-быстренькому пройдут колонны, вот, а техники ходить не будет. И до сих пор остается открытым вопрос, на самом деле, будет ли Путин на этом параде? Если будет, то в каком виде, где? Может, там на экране где-то, не знаю, в виде...
Трансляция, по всей видимости, да, это
В
было
виде
бы более
голограммы, вот, не знаю, что там будет. Вот,
правильно. Ну,
это,
нет,
пожалуй,
конечно,
единственный...
он, я думаю, он не поверит в это перемирие, каких бы гарантий ему ни давали, он сам его охотно бы нарушил, если бы это зависело от него.
А на
Поэтому
него и не пойдет
другим
никто, то есть нет никого перемирия-то тогда.
никакого. Другим он не доверяет абсолютно. Поэтому, скорее всего, он будет присутствовать либо в голографическом виде, либо в виде манекена, либо в виде двойника, во что я верю мало, либо в виде прямой трансляции, что, на мой взгляд, более реально. Но такого, честно вам скажу, такого унижения, как сокращение парада до 50 минут, вы знаете уже, да, что сверстана телепрограмма, и в ней параду уделено на этот раз 50 минут. Такого унижения, как эта редукция, честно говоря, мне кажется, Россия еще не переживала.
Я
И
почему
вот
называю решение половинчатым? Потому что, ну, мне кажется, уж лучше было отменить совсем.
отменить полностью, да, ничем
Да.
проводить огрызок. И вот мне кажется, что я попробовал вообразить, как должно было бы выглядеть обращение о перемирии с российской стороны, так, чтобы не уронить достоинство. Да? Вот смотрите. Бандеровцы, убийцы, людоеды. Нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа. Явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем, не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортире, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда б мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир? Мы гуманисты, нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски, ведь праздник у людей, надели цацки, гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец дошел до зя, мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
Браво, браво, Дмитрий Львович. Спасибо. Дмитрий Львович, ну согласитесь, друзья, вот согласитесь, даже можно не лайками, просто не в лайк, чате напишите, ну в ударе, Дмитрий Львович, сегодня. Вообще, очень я, знаете, что заметил, Дмитрий Львович, очень здорово у вас получается, когда лирический герой у вас сволочь и негодяй, от его имени, значит, ведется какой-то
обращение. Я могу вам объяснить, Саш, вот честно, без дураков не буду перед аудиторией врать. У меня ресентимент очень развит. Я действительно очень хорошо понимаю это возвышение через унижение. Это моя эмоция. Она у меня, можно сказать, воспитана 50 годами жизни в России. Я понимаю, что вот этот дискурс «мы самые добрые и бедные, поэтому мы сейчас вас убьем», он мне очень знаком. И самое поразительное, что все мои дети тоже его унаследовали. Когда я в чем-нибудь отказывал или чего-нибудь требовал, они с такой легкостью переходили к самоумолению, к ресентименту и оттуда к угрозам. Да, вот подожди, папа, ты состаришься, и мы тебе тогда покажем. Мне это знакомо, я знаю, как это работает.
Потрясающе, я вот, да, некоторые даже поставили лайк. Спасибо большое.
Спасибо.
Значит...
Я сейчас выложу там.
Произведением, да, я обязательно репостну, и сегодня с особенным удовольствием. Хотя, на самом деле, ну, каждую неделю я получаю гигантское удовольствие и наслаждение, и каждый раз это праздник, праздник творчества. Посмотрим, как пройдет парад 9 мая. Следующее воскресенье у нас придется уже на после парада. Может быть, так сказать, подведем итоги. Не знаю, посмотрим, как пройдет. Как пройдет. Может, настолько незаметно, что и подводить итоги нечем. Значит, у нас на этой неделе была история, которую, в общем, в некотором смысле сделали мы сами. Такие авторы новости. Я, честно говоря, не очень мне нравится, когда мы становимся авторами новостей. Но что делать? Иногда это происходит помимо нашей воли. Соответственно, это история с Русланом Кутаевым, который пришел к нам на стрим и довольно в бойкой манере, надо признать, отстаивал консервативные ценности. Это я очень, очень мягко говорю. Вот, высказывался в поддержку убийств чести и всякой разной гомофобии и мизогинии и всего прочего. Потом сказал, что его неверно поняли, что он имел в виду другой. Второй раз пришел, сказал, что ничего подобного не имел в виду, все это не так. Вот. Но это мало помогло, и от работы в демократической платформе российских сил в ПАСЕ он был отстранен. Ну вот, собственно, как мне кажется, сюжет вполне себе, поскольку на наших глазах очень устойчивые, очень такие уверенные высказывания превратились в то, что их, в общем-то, и не было, якобы, прямо на глазах. Вот только что сказал человек, а тут говорит, а этого не было ничего. Это не я, это вообще это общество так говорит. И такая мгновенная реакция. Мы привыкли, что обычно между каким-то действием и реакцией, особенно если речь идет о государственных структурах каких-то, ну, каких-то бюрократических, не знаю, и тому подобное, могут пройти годы, все уже забудут. Там, знаете, какое-то гигантское событие такое мощное, а потом какие-то суды, какие-то решения, уж 20 лет, никто ничего не помнит, там, что, кто, кому, куда. А тут прямо мгновенно это впечатляет, надо сказать.
Понимаете, сама ситуация описана довольно детально. И описана она, как ни странно, даже не в художественной литературе, а в мемуарной. Вот есть мемуары Антонины Пирожковой, вдовы Бабеля, о том, как Бабель поехал на Кавказ писать о Битале Калмыкове. Кто такой Битал Калмыков, все помнят. Это один из партийных руководителей с большим, кстати говоря, подпольным прошлым, который устанавливает советскую власть тогдашней Чечено-Ингушетии. И вот он представляется Пирожковой поразительным синтезом. С одной стороны, коммунизм, модернизм, установление советской власти, прогресс, обучение, чего хотите. С другой – абсолютно архаический консерватизм. И более того, вот Бабель говорит, он не может оставить без своего внимания ни малейшего проявления самостоятельности. Если кто-то не так танцует лезгинку, он спускается на танцплощадку и лично поправляет танцора. Он ограничивает их всех, своих подчиненных, в любых проявлениях самостоятельности. Он хочет быть абсолютным вождем. Это касается и традиционных архаических семейных норм, и отношений к женщине, и отношений к медицине, всего. Он остается, по большому счету, человеком того времени, но при этом он возглавляет Советскую Республику. Здесь примерно то же самое. Понимаете, здесь попытка совместить нормы ПАСЕ и нормы борьбы за независимость, за самостоятельность с попыткой отстоять вот эти самые древние представления. Пирожкову говорит там абсолютно точно, на мой взгляд, это непреодолимое противоречие. Вы ничего не можете с этим сделать, потому что они не примут другого вождя. Любой вождь, который принесет туда интересы, например, равноправия мужского и женского, да, или более свободное отношение к семье, или более свободное отношение к культуре, он не будет восприниматься как начальник. Поэтому вот Бетон Калмыков, кстати говоря, и пал жертвой этого противоречия, жертвой того самого террора, который он в каком-то смысле насаждал. Как это ни ужасно звучит. При том, что с точки зрения Бабеля, Бетал Калмыков был самым талантливым из тогдашних советских руководителей. Но ничего не поделаешь. Мне когда-то Фазиль Искандер сказал потрясшую меня фразу: «Социальное это эффектней, а национальнее это крепче». Да, ничего не поделаешь, крепче.
Но вы знаете, Дмитрий Львович, я вот вдруг подумал, честно говоря, раньше это очень простая, просто элементарная мысль не приходила мне в голову, но вы вот своей этой аналогией
Чайные аналогии, да.
подтолкнули. Смотрите, но тогда и нам стоит задуматься. Ну, я тут делю на нас и не нас, на самом деле все это мы, так или иначе. Хорошо, если вот такая история вышла там с условным деколонизатором, да, и
Да.
там многие говорят и задумываются, а такая ли хорошая деколонизация, если вот ее осуществляют такие люди. Отдельно оставим этот вопрос в стороне. Но если это так, если очень трудно идти против общества, даже
А
не против
против
общества,
паттерна идти очень трудно, против
против
укрепленного, да.
настроений не в обществе, я бы тут сказал даже, а вообще вот против настроений в народе, ожиданий в народе,
Да.
да, это же у нас же та же самая история. Если российскому народу условно не близки демократические ценности, если ему не близки, значит, равноправные отношения между народами, ну и так далее, вообще, вот то все то, что мы называем, например, европейскими ценностями, значит, и нести их, получается, не надо, значит, и идти к нему не надо. Как возвратиться условный, я не знаю, ну, кто угодно из лидеров оппозиции, не хочу даже называть, туда, где люди совершенно не приемлют этого.
Саш, давайте вспомним полемику Демьяна Бедного со Сталиным, точнее, Сталина с Демьяном Бедным, тоже Демьяну Бедному-то как раз пришлось заткнуться. А я не знаю, лучше ли имперское, чем национальное. Я не знаю, можно ли считать деколонизацией возвращение к байству, например, да, к байскому прошлому в Средней Азии. Да, Советский Союз нес колонизацию. Правда, наряду с этой колонизацией он нес и европеизацию, и модернизацию, и просвещение, и грамоту, и много чего.
Тут еще надо сказать, что Советский Союз не начинал колонизацию, он ее продолжал.
Да,
Продолжал
ее
вслед за
начала,
Россией.
все верно, начала ее Российская империя.
Да, и там, в общем, все то, о чем вы говорите, и ужасы, и, значит, прогресс
И
шли рука об руку.
прогресс. Но понимаете, ведь когда Хамза или другие национальные просветители искали помощи у русского брата и у русского коммуниста, они же пытались думать о будущем, они пытались преодолеть архаическое прошлое. И скажу вам честно, возвращение к национальному дискурсу, оно далеко не всегда ведет к увеличению свободы. Когда произошла десоветизация, когда Советский Союз рухнул, неужели прибавилось прогресса и свободы в Туркменистане?
Вот
Неужели в Узбекистане стало свободнее?
языка
Свободнее
сняли про
стало в Украине.
Туркменистан.
Ну почему? Мы же помним с вами, да,
Нет,
Туркменбаши.
потому что я то же самое хотел сказать, вот почему.
Да, простите, да, снял с языка. Но вот понимаете, даже Грузия показала сейчас, что надеяться сразу же, что свобода воцарится после ухода от России, довольно наивно. И национальная – это такая отрава, которая из любого абсолютно общества довольно быстро делает людоедской. Мы это наблюдали много раз на примере самых цивилизованных стран. На примере Германии мы видели, как вся цивилизация была сожрана за 10 лет каких-то. И в 1933 году они с таким наслаждением рухнули в зверство, в озверение. И никогда еще борьба с международным, с интернациональным дискурсом в пользу национального не приводила к просвещению. Мы с вами знаем, что очень многие превосходные чеченские правозащитники проявляют такую упертость в вопросах, скажем, семейного строительства, что о чем тут говорить? Я уж не говорю об их искренней религиозности, которая тоже совершенно не мешает их демократизму и свободолюбию. То есть я, в общем, о том, что когда мы были, меня можно сколько угодно назвать совком, я к этому привык, но когда мы были Советским Союзом, и когда мы были едины, по крайней мере, деятели нашей культуры были едины, я подозреваю, что мы были ближе к идеальному обществу, чем сейчас, когда даже деятели культуры от мысли пожать руки друг другу брезгливо отворачиваются. А ведь когда-то, я помню, в 87-м году на ступенях Дома кино Инесса Туманян демонстративно обнялась с Рустамом Брагимбековым, говоря, мы не позволим вбить клин между собой, армяно-азербайджанская борьба не будет нашей, мы будем заращивать этот шрам. Ничего подобного сегодня мы не увидим. И это невероятно горько. Какая
Ну, не
тяжесть.
получилось зарастить, с одной стороны, и Советский Союз, то есть то, что мы сейчас пожинаем, это вовсе не потому, что есть национальные движения, условно говоря, как раз
Нет,
это
конечно.
пережиток того, что Советский Союз был
Конечно,
империей.
нет. Но одной из бомб, заложенных под Советский Союз, было это. Была сама идея, что национальное выше имперского. Нет, оно не выше, оно прежде, оно архаичнее. В каком-то смысле оно опаснее.
Давайте уж, как мне пишет наш режиссер, давайте уж наговорим на отмену, уж
На отмену
совсем.
чего? Программы нет, на отмену
Нет,
программы
чтобы нас с
отговорили.
вами отменили, Дмитрий Львович. Общество,
Нет.
значит, эти самые, ну, то, что мы имперцы-то понятно, тут вопроса нет никакого. Вот, я просто к чему? То есть вы на самом деле видите в деколонизации и деколонизаторах. Я сейчас не в широком смысле говорю, не в мировом, в мировом можно отдельно поговорить, а в российском смысле этого слова, вот, в оппозиционном, если хотите, смысле этого слова, вот, вы видите в них больше вреда, чем пользы.
Нет, не могу сказать, что больше, но риск очень большой вижу. Понимаете, в свое время, ну, трудно придумать большего националиста в лучшем смысле слова, чем Леся Украинка, которая была величайшим национальным поэтом. Но почему-то в дружбе с русскими революционерами она видела путь к свободе, а не путь к колонизации. Понимаете, ведь в конце концов у деятелей культуры, у деятелей литературы, у них общий, даже у деятелей демократической политики, в том же ПАСЕ, у них больше общего, чем различного. И я-то, честно говоря, за то, чтобы в мире без России, без Латвии. Мне кажется, что преодоление всех данностей – это и есть единственный путь. Потому что когда я вижу, как стремительно глупеют мои друзья, попав под обаяние националистического дискурса. Это происходит где угодно. Это происходит и в Израиле тоже. И сегодня очень многие израильтяне ужасаются тому, что говорят некоторые правые, потому что они договариваются до прямого око за око, зуб за зуб. А это не совсем актуально по нашим временам. Я очень боюсь, что дискурс, простите, межнациональный дискурс интернационалистский сегодня не популярен. Это называется левачеством, это называется университетскими, грантоедскими идеями. Вот видит Бог, никогда ни одного гранта не взял, и мне это не нужно, я даже не умею писать заявления на гранты. Но ощущение, что антиуниверситетская риторика враждебна и опасна, да, враждебно. Если вам враждебны университеты, вам враждебно будущее. А в университетах как раз мы видим полный интернационализм. У нас китайцы, русские, немцы, французы вместе решают общие задачи. Если мир не станет единым, он рано или поздно перестанет существовать. И в результате очень плохих событий, поверьте мне.
Так, значит, мы наговорили сейчас на отмену в Украине, значит, в Израиле, в еще каких-то, ну, естественно,
нет, знаете, я
естественно,
в Украину уже,
среди
я
всех
в Украину
российских
уже
деколонизаторов.
Попал. Нет, попал уже в списки миротворца, и ничего дурного в этом не вижу. Но в Украине, слава богу, подавляющее большинство моих друзей там понимают, менять имперский дискурс на провинциальный, на местечковый – самая опасная вещь, на национальный, на националистический. Я боюсь, что не боюсь, а надеюсь. Знаете, вот я всегда говорю, из этой войны, уже мировой, мы должны выйти с тремя главными изменениями. Во-первых, с отменой границ, во-вторых, с отменой тюрем, они никого не спасают. И в-третьих, с отменой националистического дискурса, понимание, что национальное ничуть не лучше, ничуть не спасительнее международного, я думаю, это понимание должно прийти ко всем. Если мы не будем едины, нас просто не будет.
Ну как же, Дмитрий Львович, вот ведь деколонизацию и антиимперскую борьбу видят одной из опор или одной из сил сопротивление Путину, в данном случае, как олицетворению этой империи и этому империализму, ведь войну в Украине видят и как империалистическую тоже.
Но ведь Путин националист. Вот что самое ужасное. Путин повторяет риторику самых ужасных русских нацистов. Да? И многие из них его поддерживали поначалу, а некоторые поддерживают и тебя, что Дугин не националист. Дугин – это выражение русского национализма, предельное, доходящее до пародии. Почему людям так любезен свой национализм и так ненавистен чужой? Ведь это и есть ваши убийцы-подлецы, а наши убийцы-молодцы. Вот это
Я-то как раз встречал, что националисты в разных странах легко понимают друг друга. Но я не соглашусь, Путин – империалист, очевидный. Но, и это не то же самое, что националист.
Какой он империалист, когда он все время говорит об особенностях русского народа, о русском милосердии, о русской духовности, о том, что русским на миру и смерть красна. Это война националиста. Вот в этом-то весь и ужас. Какой же он империалист? Империалист, по крайней мере, понимает, что в империи нужен большой прогрессивный проект, с которым мы идем к другим соседям. Мы же идем не с идеей захвата, мы идем с каким-то позитивным образом будущего. Какой образ позитивного будущего несет Путин? Он несет ему уничтожение, и мы это все прекрасно понимаем. Именно поэтому истинные националисты во всех странах прекрасно понимают, как опасна дружба с ним. И я думаю, например, в Азербайджане это понимают очень хорошо, в Армении тоже. Он никак не вписывается в концепцию Советского Союза. Поэтому-то никто и не хочет оставаться в СНГ. Все понимают, что СНГ – это быть под Путиным, а не быть равноправными. Но вот уверяю вас, уже до конца 30-х годов мы увидим в мире огромный прорыв межнационального дискурса, объединение, наднациональное объединение, которое мы видим в Латинской Америке, которое мы видим в Европе. Если люди продолжают оставаться верны местечковому дискурсу, я боюсь, это путь в пещеру. Мне очень горько это говорить, но клянусь вам, я уверен, вам туда сейчас приходит довольно много комментариев в поддержку этой идеи.
Не знаю, я пока не смотрел, я просто сосредоточен на нашем с вами разговоре, неожиданно начавшемся, да, и мы его не планировали, и довольно далеко ушли от литературных ассоциаций,
Но это
но...
литературная проблема. Это проблема литературная, потому что я очень хорошо помню Кочубинского, который был украинским националистом и ближайшим другом Горького, и посетителем его на Капри, который говорил, никогда я так хорошо себя не чувствовал, как здесь на Капри в окружении русских рабочих и итальянских пролетариев. Это не частное национальное дело. Освобождение труда, возможно, кстати, 1 мая уже прошло, всех поздравляю, ничего не поделаешь, без международной солидарности трудящихся скинуть вот этот гнет абсолютно невозможно. У трудящихся всего мира абсолютно одна и та же проблема. Как говорил Брехт, у нас общий враг. Но это не только Брехт говорил. Понимаете, это и Маркс говорил, как это не ужасно. У нас общие враги. И пока мы направляем энергию борьбы друг на друга, а не на них, мы играем им на руку.
Очень-очень похоже, но интересный, на самом деле, интересная эта дискуссия насчет того, что, значит, Путин националист или имперец. Я-то считаю, что имперец при чем? Вот, знаете, опять же, в разговоре с вами, я вот так не задумываюсь, а вы меня просвещаете, тащите за собой, Дмитрий Львович, хотя расстояние это между нами с вами
Прекратите измываться, Саша. Мы все понимаем,
гигантское, но
это
тем не
тоже не
менее.
сентимент, Саша. Неужели
Вытаскиваете
занимаешь
меня с
спортом?
глубин Марианской впадины. Вот,
Да,
но
вытаскиваем, вытаскиваем.
и, да, смотрите, на какую мысль вы меня натолкнули. Вы говорите, ну как же вот Путин имперец? Никакой не имперец, потому что нет проекта. А знаете почему? Я вам объясню, как мне кажется. Потому что Путин не просто имперец, точнее даже недоимперец. Он каргоимперец. Он, ну как бы делает действия, не понимая его сути. Он даже не отдает себе отчета в том, что даже быть империалистом, там, ну, мне, ну, для
Да,
меня, например, это
надо что-то
в принципе ощущение.
предлагать.
Да, это тоже работа. Это не просто совершение ритуала, это тоже работа. Это тоже в определенной мере, хотя, опять же, я не империалист и не имперец, и мне это не близко, но. В любом случае, это работа и в некоторой степени такой, знаете, своеобразный прогресс. Это тоже
Да,
надо.
как не
Вот. А он
вспомнить
нет,
любимое
он
стихотворение,
просто
да?
ритуал выполняет.
Любимое стихотворение любимого автора. Знаешь, ненависть – это работа. Ненавижу, вовек не прощу. День дождливый за то, что суббота. Водку эту за то, что хлещу. Чуть под юбкой моей довоенной закруглился тобою живот. Над твоей одинокой вселенной встала я, словно громоотвод. Это Слепакова о своих отношениях с матерью, которая ее любила. И за это превращал ее в раба. Мы это понимаем. Знаешь, ненависть это работа, ненавижу вовек не прощу. Этот жуткий, даже не Эдипов комплекс. Я не знаю, какой это комплекс у страны, которая так всех любит, что хочет подобрать под свою руку. Но это, несомненно, проявление национализма. Потому что мы хотим мира только на наших условиях, чтобы мы были главными, а вы вечными младшими братьями, заглядывающими к нам в рот. Это национальная идея, а не имперская, потому что имперская идея, как это ни ужасно, это все-таки идея равноправия. И нам столько придется еще объяснять рано или поздно, что империей называли эффективную страну, страну с проектом, а не страну подавляющую. Рано или поздно нам придется понять, что идеал сегодняшней империи – это Америка, где штаты равноправны. Да? Мне хотелось бы так думать. По крайней мере, надеяться на это мне бы хотелось.
Дмитрий Львович все-таки имперец мощнейший. Ну ладно, оставим этот
Наверное,
спор,
боюсь, что
так
так.
сказать, ведущих между собой, и пойдем
Да.
дальше. Значит, у нас была битва гигантов мысли на этой неделе. В огромном количестве, надо сказать, несколько поединков произошло. Я даже не все взял. Вот, ну, два таких знаковых. Один, это Боня пришла к Соловьеву. Вот, но там самое главное даже не то, что она пришла, просто Боня же выступил с обращением к Путину, который очень имел большой резонанс, люди откликнулись, свои даже какие-то обращения записывали и к Путину, и к Соловьеву, который на нее реагировал и так далее. Соловьев ее оскорбил, она возмутилась, пришла, он ее, значит, на него тоже был большой накат со стороны народонаселения, вот, он ее пригласил, чтобы все это сбить. и сбил. Ну, то есть она пришла, что-то поговорили и разошлись. Вот, собственно, вот этот, я не знаю, damage control, вот эта работа с общественным мнением какая-то, это затыкание фонтана такое, вот, оно и больше всего меня интересует в этой истории, не знаю, как вас.
Понимаете, относительно Бонни, я не могу не вспомнить полемику, которую я уже цитировал много раз, и которая во многом сформировала меня. Была Тамара Афанасьева, замечательный социопсихолог. Я с ней познакомился, когда-то делая интервью для собеседника, вы не поверите, Саш, 84-й год. Тогда ввели новую дисциплину этики и психологии семейной жизни. И учебник по ней написала Афанасьева. Неожиданно этот учебник меня потряс. Он был колоссально умный. И там содержалась фраза, которая всем балованным детям вроде меня была абсолютный бальзам на душу. Афанасьева пишет: «Всегда в качестве воспитания родителей цитируют фразу Шварца: „Балуйте детей, господа, тогда из них вырастут настоящие разбойники“. Но, напоминает Афанасьева, именно из маленькой разбойницы вырос единственный приличный человек на всю банду, который смог пожалеть Герду и дал ей оленя. К сожалению, из элитных семей или из русской аристократии чаще всего вырастают борцы за свободу народа. Да? А нашей-то знати чего захотеть? Сапожники знать захотела, некрасовские русские женщины. Да, действительно. А Боня, она не представитель народа. Боня представитель золотого миллиона, и даже не миллиона, а может быть верхних 10 тысяч, как называл их Ленин. Но ведь и Ленин дворянин. Знаете, хотя и жалованные, из аристократии всегда выходят борцы за свободу. А из приниженных, так сказать, навеки лишенных самолюбия, отравленных ежедневной борьбой за существование, вряд ли выйдет когда-нибудь человек, способный подумать о чужом благе. Так что Боня, я не знаю, я без особого восторга к ней отношусь, но я уважаю ее глубоко, потому что все-таки она из тех людей, которые сумели подумать не только о себе. Именно поэтому массы поддержали сейчас Боню. Совершенно правы те публицисты, которые говорят, должна выйти другая Боня, она должна выйти откуда-нибудь из народа. Может быть, она появится, я в
Ну
это
а
верю.
это-то откуда вышло? Вот уж народ народ.
Да, self-made woman абсолютно.
Да.
Стартовые данные были как у всех. Мне больше всего из ее подвигов нравится то, что она сходила на Эверест. Вот это, поскольку этого я бы не мог сделать никогда. Я больше всего уважаю
Я
людей.
вообще не понимаю, почему вы ее к этому классу относите. Я понимаю, если бы вы говорили про Собчак, окей, но и вы говорили то же самое.
Да,
Вот,
говорил. Ну,
а про нее-то, она-то вот плоть от плоти народная.
как плоть от плоти? Все-таки часто она живет в Монако, понимаете, а не в Саратове. Но тем не
Это
менее,
и из грязи в князи, так
из
сказать, в
грязи в
княжество,
грязь.
я бы даже сказал, из
Да.
гряжества в княжество.
Да, княжество Монако, совершенно верно.
Да.
Нет, одобряю горячо, и более того, вот мне кажется, Владимир Путин, думая, что богатые ему так уж преданы, он переоценивает. Богатые относятся к нему без любви, без восторга.
Ну, бог его знает, тут один богат, ну, я не знаю, богатый, не богатый, а может быть замминистра природных ресурсов человеком бедным. Не может быть. Поэтому он, наверное, скорее богатый.
Поверить трудно,
Тут
да.
уже убежал от Владимира Путина, не знаю, видели вы или нет, вот, но оказался в Соединенных Штатах. Но я не об этом хотел поговорить, а про еще одного героя тоже наших новостей, но на этот раз не мы, а уже упомянутая Ксения Собчак брала у него интервью. Вот, он вышел, Илья Ремесло, путинский, значит, и
И
пропагандист.
ваш герой, между прочим, начали-то вы у него брать
Я же говорю,
интервью.
да, вот, Илья Ремесло, который и пропагандист и провокатор и доносчик и все прочее. Ну вот, он вышел из психиатрической лечебницы, как раз куда отправился после интервью со мной, а после психиатрической лечебницы на интервью с Собчак. Вот какая история. И самое главное, что бог с ним, с самим все интервью, а он объявил о своих претензиях на лидерство в оппозиции. Ну, для меня это прозвучало скорее глумливо. Вот, что это такой глум, особенно учитывая, что, собственно, лидера оппозиции Алексея Навального убили, в том числе по доносу Ильи Ремесло, вот, но тем не менее.
Понимаете, Саш, я думаю, что здесь скорее не столько литературная цитата, сколько литературный персонаж. Он сам был, кстати говоря, поэт, сатирик, Пуришкевич. Пуришкевич – человек такого фантастического тщеславия, он замаскировался, и при аресте солдат, матрос революционный в октябре 17-го, там, в ноябре, его не узнал. И он заорал: «Как не знать Пуришкевича, хамье, быдло!» И заорал так, что его взяли, правда, выпустили через 2 недели. Он был очень похож на Ленина, такой же картавый, с маленькой бородкой, пассионарный, такой очень классово близкий. При том, что абсолютный черносотенец. Так вот, когда черносотенец, монархист, в известных отношениях доносчик, такой, как Пуришкевич, возглавляет антимонархический дискурс, это значит, что докатились, безусловно. Ремесло во главе оппозиции, как он себя рисует, это чистый случай Пуришкевича, когда монархист выступает против монарха, потому что монарх недостаточно монарх. Это естественная и довольно частая история. Я не верю, конечно, в искренность ремесла, и когда он доносил, тоже мне трудно было в него верить. Я сейчас вот пишу большую статью «Поэтика доноса», которая увидит свет в «Репаблике», я пытаюсь там обосновать, как искреннего доносчика отличать от неискреннего. Но в одном я не сомневаюсь. То, что сегодня бывшие имперцы и бывшие националисты начинают выступать против Путина, ну как Капустин, например, это довольно естественная вещь. Потому что Путин не верит сам ни одному своему слову, не имеет ни одного убеждения. Он классический исполнитель, он ни в каком смысле не идеолог. Идеологи будут выступать против него. Это нормальное явление. Кстати говоря, тогда, после знаменитой речи Пуришкевича и публикации, Милюков тогда сказал: конечно, ненавижу Пуришкевича, но кое в чем готов пожать ему руку. Боюсь, что так.
Ну, кстати, идеологи и сейчас уже во многом выступают против Путина, просто я имею в виду, что люди с идеологией, не в смысле идеологи, не люди, вырабатывающие идеологию, а люди, придерживающиеся или являющиеся носителями. То или... Вот есть вырабатывающие типа Дугина, но мне кажется, что просто чувак нашел такое хлебное место и никуда не денется. А вот люди, которые действительно как бы верны идеалам, пусть эти идеалы ничего не имеют общего там с гуманностью, с ценностями, которые
Ничего.
разделяем мы и так далее, но тем не менее, мне кажется, они какое-то время шагали рука об руку с Путиным, а сейчас нет.
Мне, кстати, очень интересно, куда денется Дугин. Он человек, не лишенный интуиции, и он, по идее, спрыгнуть с путинского корабля уже бы должен. Он много поменял в разное время хозяев. Он и с Лимоновым дружил, и с Жириновским. Он предлагал себя в качестве идеолога разным людям. Мне интересно, кому он предложит себя сейчас. Или попробует создать собственную партию, но он, конечно, человек, ну, слишком фрикообразный, чтобы за ним кто-то пошел. А я думаю, это событие одного из ближайших времен, переход, одно из ближайших месяцев, переход Дугина в антипутинскую оппозицию, потому
Так
что
это же
перед...
зависит просто от того, чтобы он нашел себе
Да, нового хозяина, совершенно верно.
лучшей
Как
крыши
быть
пока
дальше?
нет, а
Да,
ее,
я,
ну,
кстати говоря,
объективно не
думаю, что
существует.
вот надо посмотреть на поведение Лукашенко. Он абсолютное политическое животное. Какого он хозяина найдет себе сейчас? Если Трампа, значит, пора.
Да, там интересно, на самом деле, с Лукашенко. Ну, Лукашенко, не надо забывать, что он 100% зависим от России при этом и от
Да.
Путина. Но он, интересно, он на этой неделе сказал, что... ну, а что там нефть вот у вас горит в России? Ну, имея в виду вот эти удары, с которых мы начали.
Да-да.
Везите ко мне, у меня не тронут. Ну, то есть, он понимает, что по нему долбить не будут. Вот, и
Ну, кстати, не знаю.
может быть лишний раз как бы даже эту мантру повторяет в том смысле, что, блин, слава богу, по мне-то не долбят. Вот как вообще
Слава
повелось-то?
богу. Да, но я одно могу сказать. Все-таки Лукашенко в одном плане сдвинулся. Он начал выпускать своих политзаключенных. Когда в России начнут менять, значит, до кого-то дошло. Пока эти обмены надолго заглохли. А тем не менее, в России продолжает сидеть множество политзаключенных, которые, между прочим, могут просто не дожить до освобождения. Напоминаю об этом. Вот это та тема, за которую надо топить изо всех сил, мне кажется.
Да, ну, Дмитрий Львович, насчет, я поспорю только с одним словом, начал. Ну, Лукашенко давно это делает, на самом
Давно
деле.
делает, но сейчас
У
это
него
произошло полностью.
вот этот процесс налажен.
Процесс, да, но это новый масштаб.
Хорошо, что люди выходят, но, к сожалению, в самом по себе процессе это... Ну,
Да,
это, он такой, он очень-очень бесчеловечный. Одних взяли, других выпустили, новых
да,
взяли.
он абсолютно не эволюционирует в плане гуманизма. Нет, там не
Нет,
появилось
нет.
добра. Но то, что он начал понимать, с какой стороны припекает. В этом плане он, безусловно, интуит.
Давайте, прежде чем немножко новостей Великой Державы, напомню, что у нас в конце будут донаты, минут через 5-7. Там есть один подвешенный донат. Я не только ни одного хорошего вопроса не видел в чате. Я вообще, собственно, вопросов к Быкову не видел. И, может быть, это и хорошо. Поглощены люди общением между собой довольно активным. Поэтому напишите, если...
Нет, а мне пришел очень хороший вопрос от моего студента. Просьба отреагировать на решение Трампа переименовать ICE в NICE. Это, по-моему, хорошая идея, потому что это...
Да, подождите, давайте я поясню. Это вам, американцам, да, понятно? Здесь половина людей не знает, что такое. У них мы одно время много говорили о вот этой государственной службе, которая называется ICE, регулирующей мигрантов, да? Как она там расшифровывается-то, я забыл. Ну, неважно.
Я тоже не помню, но это люди, контролирующие мигрантов.
Да. И они довольно самоуправно действовали, несколько человек положили, там вообще были много случаев, вот женщину там убили в упор и так далее, и все прочее. И у них аббревиатура у этой организации ICE, как лед. И вот предложили
ее сделать NICE, как милый. Да,
да, значит, милый.
Это более такая, более надежная история, мне очень нравится. Она, значит, я бы предложил, конечно, разные другие варианты, например, майс, то есть, ну, грубо говоря, дотрахались до мышей. Но мне одно здесь нравится. Человек понимает, что как вы яхту назовете, так она и поплывет. Айс – это что-то жестокое такое, ледяное. А вот майс или найс, или даже райс, как рис, да, тоже вкусно и полезно. Это правильно, это по-человечески. Это напоминает мне набоковский «Бен Синистер», где ГБ, страшная аббревиатура, расшифровывается невинно как «гимназические бригады». Ну, такой союз молодежи. Мы все в России знали, что такое ГБ. Но ГБ как «гимназические бригады» – это по-своему мило, по-своему трогательно. Вообще, чем больше будет приятных аббревиатур, какие-нибудь милые общепонятные слова, да, такие «Жасмин хорошенький цветочек», что-то в таком духе. Я, честно говоря, за это. Я за государство с человеческим лицом. Пусть будет nice. В любом случае веселее.
Мне вообще это очень весело, и все вот эти слова с ice на конце, да, заканчивающиеся на ice.
Да, вот. Очень интересно и творчески. Молодцы, спасибо.
Просто замечательно. Я как-то однажды, помните же, была госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс?
Райс, вот. Да.
Да, и однажды видел новости, где была новость, ну вот как у нас заголовочка, вот сейчас у нас заголовок «Гиганты мысли» стоит, так заголовок в новостях CNN или кого-то еще, он гласил: «Сможет ли Райс победить насилие?» Ну, сможет ли рис победить насилие? Конечно,
да,
побольше риску и никакого насилия.
Подсказали мне еще более талантливую аббревиатуру. Прайс. Цена, да?
Прайс. Это две буквы надо добавлять.
Да, PR ICE, замечательно. А если в слово Трамп добавить две буквы I и U, будет триумф.
Да, да.
Трамп, да, и триумф. По-моему, отличная идея. Всем дарю.
Все так и есть. Ну, триумф-то давно с ним это. Это не ваше. А вот прайс хорошо. Прайс прекрасно. Поехали, да, друзья, пожалуйста, ваши донаты, ваши вопросы в подвешенном донате. Через 5 минут мы начнем. Пока пару новостей Великой Державы. Не могу, конечно, не показать это лишний раз, но просто очень нравится. Я там осуждаю одно из слов и, значит, гомофобную лексику, безусловно. Вот, но невозможно не наслаждаться тем, что произошло с Милоновым на премии «Шансон года». Давайте поглядим.
Пойдем вместе, тихо, как в раю. Звезды над местечком высокие и яркие.
Прекрасно, абсолютно. Конечно же, мне, как читавшему только «Мастер Маргариту», безусловно, это напомнило, когда конферансье, значит, общался с залом во время в Риете, и как ему, в общем, отвечали там из зала. И Свита Воланда, да.
Или его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц. Мы это помним все, да? Нет, я не знаю, с чем здесь может быть какая-то прямая аналогия у Милонова, но, разумеется, фильм, который мне вспоминается здесь в первую очередь, это «Переход», блестящий англо-американский триллер, где Малкольм Макдауэлл играет садиста-нациста, и он кричит в горы, надеясь услышать эхо: «Зиг Хайль!», а эхо отвечает ему: «Зи Швайн! Ты свинья!». Ну, отвечает, конечно, не эхо, а партизаны. Но вот этого эха, мне кажется, Милонов дождался. Того самого, на который он совсем не рассчитывал. Напоминаю, что, кстати, триллер «Переход» может быть один из самых страшных, но и один из самых лучших фильмов о природе нацизма. Макдауэлл там превзошел себя. Пересматривать очень полезно.
Ну и давайте перейдем, собственно, уже к донатам. Есть и вопрос на подвешенный донат. Все у нас с вами есть. И прислали нам кое-что, пару вопросов. Прекрасно. Для завершения программы хватит. И вам задает острый вопрос Лиза. Очень такой нелицеприятный, прям скажем, вопрос. Неприятный. Почему так много двойных стандартов? У вас, Дмитрий Львович, Ефремов ваш друг, поэтому не факт, что он был за рулем, а вообще хороший человек. Успенский великий, поэтому в вопросе домашнего насилия его, разумеется, оклеветали. Нарштейн великий, поэтому ему, простительно, нести чушь. Сколько допустимо прощать друзьям и гениям, интересуется Лиза.
Нет, насчет Успенского я просто более-менее Эдуарда Успенского, понятное дело, я довольно близко стоял к его семейной ситуации, и я знаю, что как минимум половина упреков в его адрес несправедлива. Успенский был человек непростой, нет вопросов. Он был человек довольно много пивший, он был человек не сдержанный на слово. Думаю, что и под горячую руку можно было попасть. Но детей своих он любил. Он вообще любил детей, он любил их без щучукания. Ну, просто я знал его в быту, понимаете? Я знал, что он с горячую руку способен на многое, но он не был злодеем, он был не Эпштейн. И его домашнее насилие, мне кажется, оно как-то очень, сама эта ситуация, счастливо совпала. Его начали в этом упрекать посмертно, потому что живой Успенский, он мог много предъявить в свою пользу аргументов. Там его семейная ситуация была, правда, поверьте мне, не приведи бог. А что касается Михаила Ефремова, я тоже много с ним ездил. И я знаю, что Михаил Ефремов в известных обстоятельствах за руль бы не сел. То есть он понимал, где можно рисковать, а где нельзя. Я не могу утверждать, что это было, но мне хочется верить, что это было так. Потому что Ефремов не убийца совершенно. И, кстати говоря, те люди, которые его так яростно осуждали, сегодня, когда он отсидел, они ему готовы прощать и даже умиляться, потому что надо было пострадать. Надо сначала низвергнуть кумира, потоптаться на нем, а потом можно и простить. Это очень известная тактика, очень популярная. Я эту тактику совсем не одобряю. Ефремов, как мне кажется, он так героически выстоял эту волну хейта, но, тем не менее, я верю, я продолжаю, я хочу верить в то, что он не убийца, и в то, что за руль его в это время запихнули. А зная этих людей и помня его ролик «Смерть Путина», сделанный за неделю до этого, я примерно логику их поведения понимаю. Но если говорить совсем честно, Лиза, да будем мы к своим друзьям пристрастны, сказала Белла Ахмадулина, безусловный классик. Людей, желающих обосрать моих друзей, без того много. А я буду отвечать за своих друзей, я им привержен. Надеюсь, что и они. Знаете, вот мой любимый тост Акуджавы был такой: выпьем за то, чтобы каждый за этим столом, услышав о соседе самое плохое, не поверил бы хотя бы в первые 3 минуты.
Здорово, да, в наше время, когда все друг друга отменяют и все прочее, это, конечно, звучит перпендикулярно. Вообще, вы сегодня перпендикулярного наговорили достаточно.
Ничего не стоит, это все от любви.
Конечно. Иван Иванович присылает нам $10 и пишет: Дмитрий Львович, в Туапсе женщинам-волонтерам запретили убирать мазут ради заботы о репродуктивном здоровье, при том, что тот же телевизор сообщает, что все в норме. На такую шизофреническую защиту приходит на ум Агния Барто. А когда мне будет нужно, я и сам ее побью. А ваша ассоциация?
У меня прямая ассоциация только одна. Знаменитое стихотворение Кирилла Ковальжи «Happy End». Вот, все кончилось благополучно. Там речь идет о том, как собака и ее хозяин Чабан защитили стадо бараньи. И кончается словами: «Чабан в папахе овчинный задумчиво ел баранину, и преданный пес лениво глотал баранью кость». То есть они просто претендуют потреблять баранину сами, а не давать это волкам. «Хэппи-энд» – стихотворение Кирилла Ковальжи, написанное в 1968 году после вторжения Советского Союза в Чехословакию, которое защитило Чехословакию от пагубного зарубежного влияния. Так что это тоже не ново. Вообще Кирилл Ковальжи был замечательный поэт. Напоминаю об этом. Недавно ему 100 лет исполнилось.
Что касается подвешенного доната, он сегодня завершает нашу программу. Даниил Бутылин пишет вопрос: Дмитрий Львович, вы мне не поверите. Еду в метро. Девушка совершенно спокойно читает Улицкую, не скрываясь, без обложки. Ну, видимо, с открытой обложкой как раз. Как вы думаете, это симптом?
Да нет, я думаю, эта девушка просто, скорее всего, не знает, что Улицкая иноагент. Просто не до всех доходит. Я думаю, что это, знаете, была замечательная фраза в апокрифе одном: «А горе тебе, если ты нарушаешь по незнанию, но благо, если ты ведаешь, что творишь». Я не уверен, что она ведает, что творит. Но в любом случае, мне это кажется очень правильным. Александр Грин в свое время, поясняя свой рассказ «Земля и вода», говорил: «Если бы я был сильно влюблен, я бы не заметил землетрясения». Давайте надеяться, что эта девочка просто сильно влюблена и не заметила всего происходящего вокруг.
Прямо во время обсуждения всколыхнул вопрос Лизы и наших, я вижу, людей в чате, и тех, кто присылает нам донаты. Вот Гвидон Заморский прислал вдогонку к вопросу Лизы: а почему можно рекламировать расиста Веллера с его рассуждениями о размерах черепов и объемах мозга? Дружи себе потихоньку, пишет он.
Да-да, в кулачок, дружи. Я же не рекламирую Веллера как расиста. Я же не рекламирую его взгляды. Я довольно много с ним полемизировал, в том числе вслух. Но я люблю Веллера писателя, и Веллер мне как друг, я бы сказал, как старший брат. А взгляды наших старших братьев не обязаны совпадать с нашими. Я с собственной матерью, знаете, как спорил по разным поводам. Другое дело, что я не буду Веллера никак обзывать, но от некоторых его взглядов и поступков я прихожу в нормальный ужас. Просто этот ужас не перекрывает моей к нему любви. Он сделал достаточно, чтобы мы к нему, по крайней мере, прислушивались.
Ну, вы знаете, я извиняюсь, что задерживаю, но тем не менее, вы знаете, сейчас же такое мнение популярно, что я понимаю, чем Гвидона Заморского обусловлен вопрос. Тем, что вот вы говорите о его творчестве, отзываетесь, ну, рекламируете это, грубо говоря, там, так сказать, поддерживаете творчество любого человека, неважно, Веллера, нет, без разницы, какого-то человека, который исповедует какие-то неконвенциональные взгляды. Получается, вы его взглядом помогаете, потому что люди интересуются творчеством, покупают книги, интересуются самим автором и могут попасть под его влияние.
Понимаете, я лишний раз хочу сказать, писатель, он не обязан иметь правильные взгляды. Писатель прививает себе болезни общества, чтобы на своем примере показать, чем это будет. Но неужели я, ненавидя взгляды Лимонова, неужели я должен начать отрицать его талант? И, собственно говоря, меня это и ужасает. Это юнноморец не видит разницы между мной, моими стихами, которые она когда-то хвалила и помогала публиковать, моим реноме, моими взглядами и так далее. Юнноморец может там обзывать нас шендербоковнёй, но мы с тем же Шендеровичем понимаем, что Юнноморец – это тяжело больной большой поэт, но поэт исключительный, и мы не вправе лишать себя тех ее завоеваний, которые бесспорны. Я не забуду ее стихов лучших из-за того, что она сегодня говорит, в том числе обо мне. Поэт, писатель – это не источник правильных убеждений.
Но
Писатель…
разве ныне Юна Морец в современном ее этапе творчества большой поэт?
Нет, современный Юна Морец – это просто демонстрация того, до чего ужасные взгляды доводят талантливого человека. Валентин Распутин демонстрирует то же самое. Писатель – не лекарь. Писатель – это демонстрация того, до чего его убеждения могут довести. Очень многие люди, глядя на меня, тоже говорят, Быков был как Зильбертруд, был когда-то талантливым поэтом, когда писал про любовь, там был куртуазным маньеристом, хотя маньеристом я был 3 месяца. А вот теперь он убил свой талант на потребу западным либералам. Ну, пусть люди говорят хоть так. По крайней мере, они понимают, что я не обязан соответствовать их взглядам. Писатель, еще раз, это человек, делающий себе прививку. Если он от этой прививки, как я, становится талантливее и взрослее, слава богу, если он от этого деградирует, как националисты, тем нагляднее.
Последний
Спасибо.
вопрос от анонима. Доброго воскресенья, Дмитрий Львович. Часто ли встречаются в современной литературе техногенные катастрофы? Как авторы осмысляют такую опасность? Как этот сюжет фигурирует в произведениях современных авторов?
Постоянно. Ну, например, один из моих любимых современных авторов есть такой Левин. Не путать его с Айра Левиным. Он написал замечательный роман «Чикаго». Роман о том, как из-за тщеславия чикагского мэра разразилась в городе страшная техногенная катастрофа, и люди противоположных взглядов укрываются на вершине одного из окрестных холмов и постепенно примиряются в этой ситуации. А этот, сейчас, минуточку, тот Левин, который Corrections, я все время забываю, как же его зовут. Но Адам Левин, гениальный совершенно, на мой взгляд, писатель, автор совершенно замечательной книги «Чикаго». Техногенные катастрофы в большинстве американских книг и вообще западных являются результатом самодурства начальников, которые хотят чего-то великого. Или, например, Дэвид Фостер Уоллес, который там у него в романе «Broom of the System», там метла системы, чистки системы, один из губернаторов захотел в своем штате иметь пустыню, и в результате весь штат превратил в пустыню. То есть прямая связь между техногенными катастрофами и глупостью начальства во всем мире уже осознана, только в России пока еще нет. Но ничего, скоро дойдет.
Да, такими темпами это запросто. Спасибо большое. Благодарю
Спасибо
Дмитрия
и вам
Львовича
огромное.
Быкова.
Увидимся.
Спасибо.
До скорого. Пока.
Спасибо. Благодарю также и режиссер сегодняшней трансляции Дениса. И Денис сегодня будет у нас, как всегда, ведущим нашей программы «Точка». Вот, приходите уже меньше, чем через час, практически через 50 минут. Ну, а если вы являетесь патроном канала, подписаны на секретный телеграм-канал или спонсируете канал в Ютубе, то, пожалуйста, присоединяйтесь сегодня к стриму для патронов, который будет сразу после точки. Если вы еще не являетесь, у вас есть шанс подписаться абсолютно на любой тир, пусть даже самый маленький, найти ссылку в тех местах, куда вас сразу же запустят, и присоединиться к стриму Patrons Only. Вот, посидим час-другой, поговорим очень секретно на все интересующие нас темы. Все, счастливо, оставляю вас на Дениса Альшанова. Через 50 минут, пока.